Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. Да, я сначала говорю еще раз, да, у меня просто здесь упало. Да. Значит, здравствуйте. Сегодня на канале «Ищем выход» я буду рассказывать вам о теме, которая, ну, наверное, для меня тоже очень важна, и тема в большой степени личная. Объясню, почему. И эта тема — Владимир Ильич Ленин. Владимир Ильич Ленин, столетие со дня смерти которого мы, сказать, отметили. Да, отметили, помнили. Да, это, наверное, повод поговорить о нем не только как о политике, но и как о человеке, как бы это ни звучало. Почему личная тема? Я жил и живу в городе, который называется Ленинград. На мой взгляд, к Петербургу он не имеет никакого отношения. То есть вот эта вот история Петербурга, Петрограда, она закончилась в 1924 году, когда город получил имя Ленина. С этим именем он остался. Вот. Не зашло переименование, что-то не делали с ним, да? Но не катит. Да? Вот. И, в общем, я родился в год столетия со дня рождения Ленина. Естественно, с Лениным я рос. Ленин был, простите, из каждого утюга. Он был на всех портретах, на всех картинах. Я живу неподалеку от места, где была вот эта знаменитая ленинская квартира на Сердобольской, откуда он пошел 25 октября. Пошел в Смольный, и там, я помню, был такой сделан на стене дома такой огромный мурал, где был вот этот ленинский маршрут, да, как он там ехал на трамвае, шел пешком, в итоге оказался в Смольном. Вот эта вот история, да. И действительно, деятельность Ленина имела, ну, скажем так, такие, ну да, это планетарные масштабы, конечно. Это планетарные масштабы, и как к нему не относись, а отношение к нему сложно. И здесь, как говорится, нельзя. Это настолько сложная история, в которой Ленин оказался центром, то оно имело колоссальные масштабы. И тут еще важный какой момент, да? На мой взгляд, обстоятельства, которые казался Ленин, они даже больше и масштабнее его самого. И Ленин — это в огромной степени человек, который, ну, наверное, вы знаете, если бы Ленин был бы карточным игроком, он везде бы вынимал 21. Это человек, которому всегда невероятно сказочно везло. Это человек удачи, человек успеха. Вот об этом не очень понимают, потому что это человек, который ждал своего часа и дождался, и с совершенно невероятным политическим чутьем, которое и привело его к успеху. И вот этот вот момент, он очень сильно бил по официальной такой вот научной идеологии, официальному марксизму-ленинизму, да, потому что все понимали, что, с одной стороны, да, в каждом там везде было написано там не то, что там в газетах, на спичечных коробках было написано, что учение Маркса, Энгельса, Ленина всесильно, потому что оно верно. Потому что большевики там пришли к власти, это научный подход, он был подготовлен всей историей там человеческого развития. Все учебники в Советском Союзе, по которым я учился, были написаны с тем процессом, что, условно говоря, каждое событие мировой истории, оно было таким подготовительным этапом, вот такой пирамидой, по которой забрался Ленин, да? Условно, какой-нибудь там Гильем Каль во Франции там, в XIV веке, там, а Томас Мюнцер в Германии в веке XVI восставали для того, чтобы Ленин поднялся на броневик в апреле 1917 года. Вот, ну, такая прослеживалась логика. Да? Но на самом деле все, кому надо, все понимали, что Ленину просто невероятно повезло. Да, вот человек, который оказался в нужном месте в нужное время, и не просто оказался в нужном месте в нужное время, он сам себя на это место поставил. И что было очень интересно, и, на мой взгляд, очень, очень много объясняет в истории, в карьере как бы Ленина. Да? Он, это, конечно, его семья. Не случайно семья Ульяновых – это был такой супербренд. Это были там книги, пирамиды, там, не знаю, там библиотеки были написаны по поводу семьи Ульяновых. Коля была там у меня, целая была там отдельно, назывался «Ленинский уголок» по всем стенкам, вот там фотографии Ленина, обязательно этот знаменитый ленинский табель там со всеми пятерками, потому что там учись, как учил товарищ Ленин, это прям вот было очень важно. И когда мне говорят, что... Да, вот, как, понимаете, вот, наверное, Владимир Ильич был последним таким из наших вождей, кто в школе был отличником. Потому что, когда меня спрашивают, говорят, а почему вы думаете, что там у нас там вожди не очень хорошо в школе учились? Я говорю, потому что я помню этот ленинский табель. Если бы хоть один бы из там, лидеров России учился бы в школе так, как Ленин, не сомневайтесь, у нас бы это тоже бы... Рядом висел бы его табель бы большими буквами. Там нечего повесить, видимо. Там были какие-то другие оценки, но не пятерки точно. Да? У Ленина были все пятерки, Ленина было отлично. Значит, что касается его семьи, да, забывают об этом, но, значит, Илья, вот, отец Ленина, Илья Николаевич, да, вот семья, это очень интересно, это конец 19 века. У Марка Алданова очень хорошо сказано, что отец Ленина принадлежал, Ульянов, да, Николай Ульянов, принадлежал к... людям, достаточно уже многочисленным в правлении государя Александра Николаевича, которые, Алданов говорит очень точно, которые шаг за шагом, незаметно даже для себя, но очень быстро превращали Россию из страны там, отсталой рабской и крепостнической в страну передовую, цивилизованную. Значит, Ульянов, да, Володя Ульянов, сын Ильи Ульянова, директора народных училищ, что такое народное училище, это начальные школы, которые содержались, что называется, да, на местные средства, как бы мы сейчас сказали, не на федеральные деньги, а на местные. Вот. Из школьного учителя к 50 годам выслужился в генералы и в штатский, он был действительно статский советник, и по своему чину и орденам, там Владимир III степени, Станислава I, он выслужил потомственное дворянство еще и своим детям. Да? То есть он, это человек, который сын, действительно сын крещеного калмыка Портнова, да? Сын, значит, отец, дед калмык, да? Этнически, как мы сказали, бы, да? Сын крещеный, значит, Илья Ульянов, да? Сын крещеного калмыка, сын Портнова, так на минуточку, который получил высшее образование и который за 20 лет сделал вот эту карьеру. Да, вы попробуйте из школьных учителей. Он реально был школьным учителем и кандидатом математических наук, да, математиком. А мать Мария Александровна, Мария Ульянова, с которой там вокруг нее был тоже построен там огромный такой миф, да, вообще был, в свое время была такая писательница советская Мариэтта Шагинян, которая писала, она была такой официальной советской миллионершей, потому что она писала о семье Ленина, а книги о семье Ленина издавались там тиражами, там, ну понятно, да, они были там на каждом углу в каждой библиотеке. И Шагинян была абсолютно такая проверная советская писательница, плюс она еще занималась очень серьезно. Это не просто были там книжки о Ленине, да, она занималась очень большой, серьезной такой научной работой. И именно она первая там раскопала и опубликовала уже там, 60-е, вообще так, документы продала гласности, хотела продать гласности, что мать, значит, Володи Ульянова была из семьи крещенного еврея Бланка. Что еврей. Вот Литов-Тулеев действительно был интернационалистом. Тут абсолютно никаких сомнений. Да? При том, что Ленин постоянно подчеркивал, что у него вот это там, для всех наций, что он абсолютно, вот, действительно не смотрел на национальность, у него кто только не был в окружении. Доверенные сотрудники у него были грузин и поляк, не считая евреев. Ну, грузин – это Сталин, поляк – Дзержинский. И совершенно Ленина не глава. Но вот советская власть сказать то, что Ленин – еврей, наполовину, конечно, этого она советская власть сказать не могла. Невероятно. Значит, и, но понимаете, в чем дело? В Российской империи не было, в метриках не было графы еврей, там, национальность. Была графа вероисповедания. Вот если ты там христианское вероисповедание, ну, пожалуйста, какие вопросы? Христианин, христианин крестился и крестился. Был там христиане, магометане, там иудеи. Ну, иудей, значит, иудей, но у иудеев были ограничения, в университет нельзя было поступать. А здесь там как бы было все в порядке. И то есть это семья такой провинциальной интеллигенции из города Симбирска, с которой, где отец, глава семейства, сделал прекрасную карьеру своему, да, генералу. Вот. Он рано умер, ему было чуть за 50, ему было 53 года, когда он умер, умер от кровоизлияния в мозг, Илья Николаевич. И от того же самого умрет потом и его сын. И был какой еще момент был, да? Это судьба, это, конечно, судьба старшего брата. Это судьба старшего брата, которая оказала на Ленина невероятное влияние. Невероятное влияние. Старший, у нас тоже забыли про Александра Ульянова, но так, на минуточку, Александр Ульянов – это генеральский сын, человек, закончивший с там, самыми высокими отличиями там, гимназию, поступивший в университет и в университете ставший ученым-секретарем научного сообщества, получивший за первую же свою работу, ему, значит, университет присуждает там, золотую медаль, этот человек идет в террор. Этот человек идет в террор и готовит покушение на Александра III. А это все очень серьезно, потому что это так называемое 2-е, 1 марта. 1 марта 1881 года государь Александр Николаевич убит боевой группой народной воли, да, Софьи Перовской. Кстати, Софья Перовская, так, слушай, напоминание, про народную волю рассказать, она... Так, на минутку, дочь губернатора, да, она из графов Перовских, она из аристократической семьи. И через 6 лет новая, скажем так, люди, которые, значит, молодые несколько студентов, решают вот таким же образом ликвидировать Александра III. Это очень такая болезненно сложная история этого покушения. Там было, я могу сказать так, что там не обошлось еще и без очень такой серьезной полицейской провокации. То есть здесь тайная полиция, охрана как бы знали о подготовке этого покушения, и их, что называется, схватили с поличным, да, они были задержаны на Невском проспекте с бомбами, которые изготовил Александр Ульянов. Александр Ульянов продал всю свою золотую медаль гимназическую для того, чтобы там получить взрывчатку. И у Александра Ульянова 21 год, а у Володи Ульянова 17 лет. И, ну, что тут, как говорится, тут понятно, что никакого другого приговора, кроме смертного, быть не может. И Александр Ульянов, кстати, он все-таки, он для все писали, есть масса свидетельств, что он был абсолютным авторитетом для младшего брата, что Владимир они, еще раз, они не были, вот сложно сказать, насколько они были близки, но то, что именно на Александра, как говорится, молилась вся семья, что вот он был как бы таким вот как бы лучшим из лучших, такой как бы надежда семьи. Володя, что называется, был вторым. И вот приходит это сразу известие, и она скажет, что Александр и на процессе, и во время исполнения приговора Александр был своим исключительным мужеством. Если бы уж было бы что-то, и причем это подтверждается документами там, как бы, царской охранки, да, то есть им не было совершенно нужды никак его, называется, там, хвалить, да, здесь, в общем, документировано. Вся эта история достаточно хорошо документирована, и не было там таких ужасных сцен, например, как при казни первых народовольцев, да, как-нибудь. Вот, но Александр пишет очень интересно, он все-таки написал прошение о помиловании, причем он просит помилования с такой формулировкой. Говорит, попрошу пощадить ради здоровья матери. Вот любое наказание, говорит, но говорит, вот если меня казнят, я не знаю, как это отразится на матери. Да, я все признаю, ну, что-то еще не признавать-то. Вот, но прошу пощадить ради здоровья матери. Александр III, конечно, отказал. Но
мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Ищем выход. Зима закончится. Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Вот потрясение, которое, конечно, пережил Владимир Ульянов, и то, что действительно от них, что вот еще вчера он был сыном уважаемого, как бы там, да, как бы, уважаемого там директора научилища, там, генерала Ульянова, а теперь он стал братом казненного человека, казненного за попытку цареубийства. Но еще был один момент, который вот, этот, вот эта история, она очень дала Владимиру Ульянову такой очень серьезный, как говорится, козырь. Когда там выясняли между собой отношения те, кто был в революционном движении, да, типа, а что ты сделал для революции, да? Ульянов всегда мог сказать: у меня брата повесили. Я брат, так, я на минуточку, я как бы больше, чем любой из вас, да? Я, что называется, потомственный революционер, да? У меня брат... У меня брат пошел с бомбой против царя. Это было серьезным аргументом в то время, потому что, знаете, а что ты сделал для революции? Ульянову было что сказать. Ульянову было что сказать, хотя в его жизни не было такого рода террористических актов. Значит, что здесь еще важно в его судьбе? Что называется, ничего ведь, как говорится, ничего не предвещало. Он всего лишь в конце XIX века, он всего лишь один из агитаторов, он всего лишь там молодой человек, который увлекается социалистическими идеями, который там пишет об этом, пишет книжку там, о развитии капитализма в России. Это единственная его, скажем так, научная работа, вот, условно научная, да, это такая, скажем так, компиляция, да, такая, переписал он из других книг, такой, это абсолютно он и не скрывал, да, такой компилятивный характер, переписал таблицы из социалистических сборников, из там, условно, авторов такого марксистского направления, ну и прибавил там немножко марксизма. Вообще, надо сказать, Ленин никогда не себя не позиционировал как экономиста, и очень важный момент, он никогда не позиционировал себя как строителя социализма. Он даже вот уже после революции, когда добившись вот абсолютной власти, да, став во главе России, да, став, ну, фактически диктатором России, а Ленин совершенно спокойно говорит, когда его спрашивают, а что делать-то будем дальше? Он говорит, а я не знаю. Старые учителя большевизма, говорит, на нас этому не учили. Кстати, никаких ведь как именно должен быть устроен, как именно должен быть устроен социализм, ведь у Маркса не было написано. Да, у Маркса было написано про капитализм, капитал, что все это плохо и должна быть мировая революция. А как устроить это все потом? Никто не знал. У Энгельса было написано, там, ну, более-менее, да, Энгельс там отвечал, вся эта его многочисленная переписка, Энгельса спрашивали, ну как, что делать-то, да? Энгельс там по разным вопросам отвечал, ну сделайте вот так. Да? И что касается Ленина, то с ним какая интересная история, да? Значит, он ведь до вот были тогда, были, наверное, вот на рубеже 20 века, да, были тогда крупные. Три, наверное, да, крупных, два крупных интеллектуала, крупных экономиста, по-настоящему больших, которые описывали текущие российские реалии, скажем так, с, ну, назовем так, социалистических позиций. Да. Это Петр Струган и Туган Барановский. Да. И здесь, наверное, они просто не то, чтобы им там был нужен очень Маркс, да, просто Маркс это было модно, Маркс это был бренд. И вот Струве, Барановский, они, и Ленин туда же, они старались провести такой объективный экономический анализ происходящего в России. Да, ничего там такого специфического марксистского не было. И кстати, Ленин, когда он попал в ссылку, да, свою трехгодичную ссылку в Шушинское, такая личная, ну, тоже не было там большой революционной деятельности, да. Ну, агитация, ну, там, антиправительственная, да. Слушайте, люди брали каторжные срока, там 10 и 20 лет, да, там на фоне того, что делал там его брат, на фоне того, что делали другие революционеры, ну, вообще там было незаметно ничего. Вот. И поэтому ссылки так было, не очень все было серьезно. И потом у него, ну, действительно, наверное, это человек, который глубже всего понял природу власти. Который глубже всего понял природу власти. Причем именно власти в России. Есть такая история, значит, ну, ну, скорее всего, это апокриф, что во время, вот уже после смерти брата, ну, знаменитая фраза, что Ленин якобы сказал матери, мы пойдем другим путем, да, типа создадим революционную организацию, первым Россию, да, дайте мне организацию революционеров, я переверну Россию. Что он, разговаривая с жандармским офицером, ну, естественно, он был под надзором полиции в этой ситуации. А тот ему сказал, что говорит, ну куда вы лезете, молодой человек? Ну что-то, говорит, ну какая-то вегетация, какие-то, ну стена. Ну вот имея в виду, что стена там императорской власти. Так. На что Ленин ответил, стена догнилая, ткни и развалится. Вряд ли так он сказал. Это, скорее всего, придумали потом. Мы не можем этого знать. Но насколько точно он угадал. Стена догнилая, ткни и развалится. При этом на протяжении... Вот потом придумали все эти легенды о том, что вот Ленин, сидя в Швейцарии, в эмиграции, занимался какой-то... там революционной работой, там принимал участие какой-то, играл, значит, в революции. А, ну, поскольку, если можно считать революцией, да, он нашел себе двух очень хороших, что называется, помощников. Это Красина и Кобу, да, Красин, Комо и Коба, значит, товарищ Сталин. Ну, товарищем Сталином они были близки. Что потом не говорили, не, Ленину Сталин нравился, он Сталину доверял, он его любил, он это чудесный грузин, он Сталин ему пришелся по двору. Эти двое нашли друг друга, и когда пытаются Ленина и Сталина противопоставить, это не так. И когда Микоян в 1939 году, во время там, безумных словословий, там, празднования 60-летия Сталина, Анастас Микоян, хорошо знавший там, всех, и Ленина знал, и там, знал и Красина, и Дар Петросяна, Комода, с которым вместе банки грабили, Микоян говорит, Сталин – это Ленин сегодня. Это такая очень точная фраза. Да, действительно, Сталин это Ленин. Это вот такая власть, доведенная до абсолюта. У Ленина вот это была история о том, что как качество может перейти в количество. Его партия большевиков не играла значительной роли никакой. Поэтому и вот что, ну, после этого уже всех, когда... начали трясти архивы охранки после революции, то выяснилось, что против кого работала императорская тайная полиция. Вот врагом были эсеры, социалисты, потому что эсеры – это террор. Эсеры – это покушение на императорскую фамилию. Эсеры – это огромный авторитет в деревне, потому что эсеры говорили четко: земля крестьянам без разговоров. Вот всю вот землю надо отдать. Вот землю надо переделить, крестьянам землю поровну. Это эсеровская земельная программа, это то, что крестьяне хотели, то, что они понимали, и то, что было им очень близко, что никаких господ, земля мужику, вот тут каждый сам тут крути, как знаешь, это эсеровская программа в деревне была страшно популярна. Плюс еще у эсеров с их вот этой политикой индивидуального террора, они этим зарабатывали себе огромный авторитет. Потому что было понятно, что человек, когда человек идет гарантированно, да, идет на смертный приговор за свои идеи, значит, что-то за этими идеями есть. Поэтому наиболее вот такой социалистической организации, известной, популярной, авторитетной, и опасны для власти были, конечно, эсеры, социалисты-революционеры. Большевиков такими никто не считал. Во-первых, в программе там у них не было террора. Большевики не отметились никакими там политическими акциями. Да, грабили банки. Грабили банки, и почему? Ну, для революции, да, знаменитая история, там, Сталин ограбление Тбилисского казначейства, Красин с организацией ограблений в Гельсингфорсе, в Хельсинки, там, и в Варшаве. Почему был этот важный момент? Дело в том, что если ты попадался, да, то есть там царское правосудие очень сильно разделяло. Ты, скажем так, ты для себя или ты за идею? Поэтому здесь был, что называется, такой брат. Если ты грабил банк, там, занимался какими-то вот такими, как называется, экспроприациями, да, занимался криминальной деятельностью, занимался для себя, то ты уголовник, ты уголовник, ты идешь на Сахалин, у тебя каторжные работы, да, ну ты бандит, плохо. А если ты говорил, что нет, я за революцию, я политический, я вот это моя форма политической борьбы, то и условия содержания помягче, и приговор пониже. Ну, человек за политику, даже не просто урка там, да, который грабитель. Был важный момент, и вот этот бренд был важен. Что еще можно сказать про Ленина? У него было, как-то не было много сторонников, не было большой известности, но у него был, что называется, такой фан-клуб настоящий, серьезный. Вот у него были свои сторонники, которые ему верили, на него ориентировались, и которые, что называется, ему были преданы. Плюс еще у Ленина он не просто так себя называл литератором. У него было изумительное чувство слова. Он, кстати, говорил лучше, чем писал, но вот это чувство слова у него было, и прекрасный, конечно, его звучный псевдоним Н. Ленин. Вот это гениальная совершенно находка его, которую и Сталин себе такой же придумал. Ну, кто такой там Дзугашвили, да? А вот Сталин – это очень круто. Я уж иногда думаю, уж не Ленин ли ему придумал этот псевдоним. Не знаю, не могу сказать. Это с вами был канал «Еще выход». Оставайтесь с нами и до встречи через неделю.